Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Среда, 23 ноября, время 22 часа 2 минуты в Киеве и 23 часа 2 минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим. День 273 с Алексеем Арисовичем. Алексей, рады тебя видеть.
Да, добрый вечер.
Ну что же, нас около 82 тысяч смотрит и больше 16 тысяч поставили лайки. Огромная просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ставьте лайки, обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных группах. Я хочу сказать, что из-за ракетного обстрела по территории Украины многие из наших зрителей не могут смотреть в прямом эфире, у них просто нет света. Поэтому
у них интернета то, что... нет в первую очередь.
Интернета вот нету, да? Ну, да. Где-то электричества нет, где-то интернета. Но, в общем, это сильно, конечно, влияет на просмотры. И, может быть, люди, когда садут свет, появится интернет, они смогут посмотреть этот эфир. Поэтому, конечно, ваше вмешательство, ваша помощь была бы неоценима в этом смысле. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Это тоже сильно бы поспособствовало просмотрам. Ну что, давай тогда начнем с обсуждения этого обстрела. Все-таки много версий выдвигается. Понятно, что он текущий, для них он уже как рабочий. Они приходят и убивают людей. Да? Я видел у тебя пост про убитого вечером, ночью вчера, я так понимаю, ребенка в роддоме. Но вот тоже странное дело. Значит ли это, что они приурочивают прямо к поводам? Как вот, например, 23-го это было анонсировано, и мы с тобой это обсуждали. Европарламент принял решение о признании России страной-террористом. Понятно, что это решение рекомендательное, но не обязательно, но все равно это политический акт, и исходя из которого, значит, Еврокомиссия, да вообще страны, входящие в ЕС, будут, безусловно, руководствоваться этим политическим решением в своих уже очередь решениях. Так что, на самом деле, это не бесполезно. И вот опять обстрел, и причем такой достаточно тяжелый, с гибелью, говорят, 6 гражданских погибло в Киеве. Вот ты нам расскажи, что и как ты это все видишь.
Значит, они пытаются совместить приятное с полезным, для себя имеется в виду. То есть обстрелы все равно им нужно вести. Примерно на подготовку очередного обстрела у них уходит там несколько дней, скажем так, до 10. Да, потому что по сумме причин. Во-первых, это не так просто. Во-вторых, пуск ракет стратегического бомбардировщика – это всегда техобслуживание до, техобслуживание после. И ракеты, самолетов – это надо попытаться обмануть наше ПВО. То есть нужно какие-то штабные решения, планирование. В общем, все это занимает определенное время. Там доразведка цели и так далее. И так далее. Поэтому они раз там, в десяток дней, в недельку наносят удар. Но они всегда эти удары стараются нанести еще так, чтобы они были значимы символически. Сегодня первые пуски прошли, начались как раз в момент, когда голосовала. Начал голосовать Европарламент. Совпадение? Не думаю. То есть есть плановая задача выноса нашей энергосистемы, но плюс они стараются всегда подвести под даты. Это советский стиль войны, 7 ноября, там 5-10. То есть вот туда тяготеют люди. Поэтому здесь сегодня попытались совместить. 65 ракет запущено, из них 51 сбито, это чуть больше 70%. Запускали ланцеты сегодня на юге, как ни странно. Ланцет против инфраструктуры не очень тянет, но там очень маленький. Но у него есть камера, возможно, они освежили маршруты там, для каких-то будущих своих дел. Просматривали. Может, пытались, скорее всего, пытались поразить ПВО, комплексы, которые должны были встречать ракеты. То есть приемы и способы меняют, тактику пытаются совершенствовать. 5 из них было сбито.
Но ты полагаешь, что цель вся та же – заставить склонить Украину согласиться на переговоры и произвести впечатление?
Ну, сегодня в Кривом Рогу в чате городском провели опрос. Готовы ли вы пойти на переговоры и поддаться на переговоры, если с Российской Федерацией из-за того, что нет электричества, света и воды? 98% сказали, шли бы они туда, куда русский корабль. Это общее настроение граждан Украины. Поэтому как бы, мы становимся только злее и сплоченнее. Люди, которые решили нас поломать на переговоры таким образом, просто не понимают нашей психологии. Впрочем, как всегда. Они имеют о нас информацию, но не могут ее верно интерпретировать. Не понимают. Духа не чувствуют украинского.
А может, еще хуже, может, чувствуют и делают уже, как бы, вот, ну, сам
понимаешь. Это тоже, да. Ну, у них просто, да, не дело даже не в цинизме, у него выхода нет. У него маячит политическая,
ну, и физическая
смерть, как бы, да. Он вынужден что-то делать, оттягивать в надежде, что прилетят инопланетяне, черный лебедь, и его как-то там спасут, да вернется, наконец-то доломает, уговорит Запад. В общем, если он прямо сейчас признает поражение, ему прямо сейчас и конец. А если он тянет, как бы, ну, тут же выигрывается день за днем жизни. Это же, как это... Еще 2 недели прожить лучше, чем вот сразу сегодня. Да. Поэтому человек тянет, человек старается, как может.
Ну вот смотри, ответом на этот обстрел, он действительно как-то так совсем уже зима, ты же понимаешь, что одно дело там летом это все,
я,
а зимой
я
это все...
Я там живу, не, куда стреляют.
А мы видим, как ты там живешь, конечно. Но просто смотри, ответ Запада, какой он... Может быть, какой можно проговорить? Вот ты видел, что Зеленский обратился за проведением экстренного совета безопасности. Ну, понятно, там не будет прямых решений. Россия постоянный член, и все понятно будет загублено.
Да, его ветируют, но... скорее всего.
Да, ветируют, конечно. Там это лысая залупа не бензи, он это сделает. Но вопрос же в другом, так сказать. Запад решится на то, чтобы предоставить уже бесконечно искомые, обсуждаемые дальнобойные виды вооружения и ракетная техника и так далее. Или же это опять, ну, как-то, в общем, опять пройдет.
Есть такое устойчивое выражение — Европа разных скоростей. Так вот, мы сейчас имеем Запад разных скоростей. Заметь, впервые, наверное, в новейшей истории по такому принципиальнейшему вопросу Европа опередила США.
Да, так и есть.
Конгресс США не проголосовал. В свое время, сейчас-то понятно, они как бы на каникулах, считаете, да, до 3 января. Европа впереди опередила. То есть она проактивно играет. Возможно, налицо некоторые признаки соревнования внутри Запада. Возможно, это подействует. Возможно, НАТО. Но с другой стороны, проголосовала парламентская ассамблея НАТО, где США явно имеют какой-то голос, правильно? И там и к голосу прислушиваться. Возможно, американцы выбрали стратегию такую, ну, сказать китайцам и индусам: ну, простите, не мы же вас подвели под вторичные санкции. А мы же понимаем, что торговля, ну, да, с государством, которое признано спонсором терроризма и террористическим, ну, это очень болезненная история. Очень, вот я сегодня столкнулся в реакции на свой пост, что многие люди, которых бомбят, которые под мои соотечественники, которые под эмоциями, не вполне понимают значение этой резолюции. Это разорвавшая, это ядерная бомба дипломатическая. Потому что, объясняю, потому что вторичные санкции теперь накладывать гораздо-гораздо легче, имея это в основании, на всех страны, которые пытаются иметь дело с Россией, как обычно. От Ирана до Индии, Китая, чего угодно. Это мощнейший удар. Заметьте, напоминаю, что без всякой резолюции, а просто на нефтяное эмбарго китайские и индийские компании начали, хотя им крайне это невыгодно, начали разрывать контракты с Россией. А под такую резолюцию там третичные, четвертичные, пятичные санкции добьют кого угодно. Здесь надо понимать, что это не будет легко. Запад устроен так, что за всякое решение нужно бороться. Его нужно доказывать, его нужно обосновывать и так далее, занимает процедуры. Но главное условие создано. Его признало два очень весомых законодательных органа, ну, условно так, представляющих законодательную власть. Это парламентская ассамблея стран НАТО и ЕС. То есть Евросоюз и НАТО — крупнейшие организации. Их мнение не может игнорировать, позволить себе никто абсолютно. И это мощнейший прорыв, конечно, причем два таких подряд. Это еще один шаг крупной изоляции России. И в перспективе это очень большая проблема с экономикой, а значит и с ее надеждами путинского режима, откуда-то достать вооружение в том или ином варианте. Заметим, что применение ланцетов, в частности, может свидетельствовать, что нет шахидов. Это не обязательно, но может свидетельствовать. То есть пока не торопится Иран поставлять баллистические ракеты, мы их не видим. То есть это очевидно, с Ираном работают дипломатически, очевидно, ему предоставляют сумму аргументов, и очевидным образом это действует. И это все до резолюции. А теперь как бы еще после резолюции. То есть серьезнейший прорыв. Ну и опять же, вторая реакция Запада. Американцы сегодня же, в день, это они тоже так теперь начали делать. И это, ну, как бы троллинг на троллинг такой. То есть, ну, если они считают, что гибнут люди. То есть как в день обстрелов они всегда провозглашают новый пакет помощи. В этом пакете помощи, в том числе, есть 125 зенитных автоматов для того, чтобы, ну, пулемет какой-то калиберный со специализированными прицелами для борьбы с дронами. То есть снимается значительная степень угрозы иранских и российских там дронов типа Ланцет. А учитывая, что перед этим Британия 250 собралась передавать, мы насыщаем ПВО, создаем эшелонированное ПВО. Ну и кроме того, там всякие управляемые снаряды, мины для миномета, то есть комплексные поставки. Самое главное — бронемашины. 150 Хамви и 100 других бронированных машин легкого типа. Ну, я думаю, что мравы будут или что-нибудь такое. Вот, поэтому видно, что они, по этому списку видно, что они прислушиваются к нашим запросам. Видно. Что мы просим, то, в принципе, дают. Это пока не идет речь о вооружении дальнобойном, которое поставит нас в паритет, потому что, еще раз, российская армия может запускать у нас ударные средства. Средства поражения с 2000 километров. Мы имеем 110 в лучшем случае, точки, когда летают. Вот, это не паритетно, и выигрывать войну в такой ситуации очень сложно. Но, тем не менее, как бы на земле, да, укрепляют нас, создают нам дополнительные возможности, и это... Хорошо. Будет новый обстрел, будет новый пакет помощи. И вот так оно и будет длиться. Чтобы те вразумели, что попытка эскалировать войну не поможет. Она всегда наткнется на адекватный ответ. На перспективе борьбы 1,5% мировой экономики под санкциями, 60% мировой экономики, которая совокупно представляет собой Рамштайнская группа, ну, понятная перспектива. Ясно, что она бесперспективна. Это перспектива.
Так. Нас 213 тысяч человек смотрят, около 60 тысяч поставили лайки. Напоминаю тем, кто присоединяется, у кого появился интернет в Украине, обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Но давай чуть-чуть прям карту посмотрим, потому что да, это главное конечно, событие. Да, вот мы сейчас покажем карту, как обычно, известный нам Deep State. Начнем с Херсонской. Не знаю, видишь ты или нет, но мы сейчас показываем...
Не вижу, но я ее наизусть.
Поэтому... Да, ну ты ее и так наизусть знаешь. Вот мы показываем, да. Собственно говоря, юг. Юг мы показываем Херсон и напротив него левый берег. Значит, да.
В Херсонской области там продолжаются артиллерийские дуэли. Сразу скажу, в нашу пользу скорее, потому что у нас более дальнобойные, более серьезные средства, начиная с Химарс. Они пытаются бить полевую артиллерию, РСЗО. Пока не обширно, потому что они находятся на абсолютно просматриваемом берегу. И им очень тяжело наносить прицельные удары, массированные, потому что для этого надо долго оставаться на месте. А они абсолютно уязвимы, там мало есть где прятаться. Скажем так, прямо скажем, ограниченное количество мест. Поэтому они стараются выстрелить и тут же убежать. С одной стороны, это хорошо, потому что массированные обстрелы сложно провести. С другой стороны, плохо, потому что если они убегают, их будет труднее ловить. Но мы стараемся. Вчера был нанесен массированный удар по левой, по целям на левом берегу. Работали химарсы. Порядка, по-моему, 10 целей было отработано. Ну, как ты понимаешь, химарсы не промахиваются. Вот. Мы еще подсчитываем результаты, но подозреваю, что там стало очень плохо. И это, в частности, ответ за обстрел Херсона. В частности. Среди прочего. Среди плановой военной работы, это еще обстрел за обстрел Херсона. Ответ за обстрел Херсона. Запорожское направление. Они собирают на Мелитополь, потому что обороняться там невозможно. Там какой укрепрайон идеально не создает. И хоть ее величество, императорская академия инженерная, да, все равно легко обойти. Поэтому они пытаются вести оборону вдоль основных дорог и по основным городам. И по основным городам. Мелитополь крупнейший узел, они концентрируют там силы. Мы там не наступаем, мы ведем там тактические действия, которые улучшают нашу позицию. Так же, как они пытались вести в районе, там, в районе Гуляйполя. Кстати, по войскам на Гуляйполе, в частности, по российской артиллерии, трое суток наносились подряд очень серьезный артиллерийский удар, там выровняли паритет. Теперь, что касается Павловки и Угледара, там, в принципе, они уткнулись с низины с Павловки штурмовать Угледар. Дурное дело, как бы, да. Мы их там немножко полируем артиллерией. Идем выше, там такая же горящая зона. Ну, в принципе, да, как Россия, воюет российская армия от Маринки до там, Белогоровки, до там Бахмута. А давайте понаступаем. Ну, кадры вот этим уже переполнен интернет, да, эти трупами, лежащими на позициях, да. И, конечно, я бы советовал российским мамам это все посмотреть, и женам, потому что...
Они еще не знают, что погибшие их мобилизованные, их родственники погибли, они же не знают.
Ну, вот по некоторым данным, около 2000 убитых только лежит на поле боя. Там вот в полосе обороны Бахмута российских...
Это в районе Бахмута, да?
Да, промелькнула такая информация сегодня в частном твиттере, но тем не менее. И это как бы история, как мы понимаем, это только те, что лежат. Возьмем тех, кто умерли от ран, тех, кто там, кто погибли так, что от них следа нет, и тогда сгорели боевые техники. Ну, вот эта бессмысленная попытка повторить РЖФ продолжается. Еще можем сказать осторожно, что российское командование по некоторым признакам накапливает войска, которые должны переиграть Лиманскую операцию наоборот. То есть попытаться ударить в том направлении. И срезать постоянную угрозу с севера, севера Луганской области, которая как бы двойная. Она угрожает и тем войскам, которые в Северодонецке и Лисичанске, косвенно бахмутовская даже группировка, солидаровская, но еще одновременно сватовская. Они сконцентрировали там от 4 до 6 батальонов тактических групп, нагоняют, это мобилизованные, это восстановленное подразделение, которое есть, и они наверняка в ближайшие дни попытаются сходить там в контратаку. Мы это знаем, мы их ждем с нетерпением. Напоминаю, что... Нет, не буду напоминать, пусть будет сюрприз. Ну, вот как-то так.
Ну, это основные. А что с обстрелами вот Харькова, Сум, Чернигова вообще какая-то есть?
Не продолжаются, безусловно, да, но надо понимать, что Сум и Чернигов это обычно минометный огонь, либо артиллерийский, беспокоящий, хотя от него точно так же страдает материальная часть, гибнут люди. Харьков поопаснее, но Харьков сейчас меньше обстреливают. Хотя, например, били ракетами С-300 сегодня по Харькову. Харьков чем удобен для них и в чем наша проблематичность для нас, потому что по Харькову не надо использовать там все эти там X-55, 505, X-101. По нему бьют из Белгородской области С-300 ракеты сверхзвуковые. Они очень быстро, вылеты 40 секунд наносят поражение. Их даже перехватить очень сложно. Поэтому они пользуются уязвимым положением Харькова, бьют. Но харьковчане, они же сделаны немножко из стали и бетона, они не такое выдержат. Ну, кроме того, там идут адекватная работа, принимаются определенные меры во всех отношениях. И пассивные меры защиты, и активные меры защиты. Так что Харьков продержался до сих пор, Харьков продержится и дальше. Харьков был, есть и будет.
Так, с этим разобрались. Значит, 235 тысяч нас смотрят, около 70 тысяч... Поставили лайки, те, кто нам присоединяется, мы 16 минут в эфире, пожалуйста, ссылки на эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, те, кто нас из России смотрит тоже, не пренебрегите воспользоваться возможностью по мессенджерам посылать ссылки на наши эфиры, особенно тем, у кого близкие мобилизованы, пусть узнают, посмотрят, если у них есть такая возможность. Ну вот смотри, председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качинский предлагает Германии направить свои зенитно-ракетные комплексы «Патриот» не в Польшу, а в Украину. Я читаю просто кремлевские источники, поэтому они все время «на», так что это не ко мне относите. Просто мы исходим из того же принципа, что будут говорить, что мы только читаем украинские СМИ, а это как бы вроде типа не объективно. Вот мы пытаемся как-то взвешенно подходить, но это новость общая, она не какая-то эксклюзивная. Ну вот, ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter, возмещении в стране ЗРК Патриот. Ну ты вот полагаешь, что если бы действительно дошло до того, чтобы Украина получила Патриоты, то это бы изменило бы ход войны радикально? Что ты думаешь?
Нет, я не думаю, потому что оборонительное средство не может изменить ход войны радикально. Изменить ход войны радикально могут только наступательные средства.
Но я имею в виду вот по части бомбежек, по части...
Оно было бы в своей нише, оно бы дополнило нашу оборону. Вот на самом деле «Айрис» работает практически без промаха, судя по заявлению нашего командования. То есть 10 пусков, 10 попаданий. Комплекса нового поколения, один лучше другого, поэтому, безусловно, «Патриот» это очень сильная история. Там, даже если это самая первая модификация, и, конечно, это усилило бы. То есть процент сбитых ракет, других средств поражения, подняло бы с 72 до 92, например. А это, как ты понимаешь, большая комплексная безопасность и принципиально делает безнадежным российский удар. Даже если бы прикрывали только Запад Украины. Но пока ситуация такова. Совершенно очевидно, что Запад будет защищать свое воздушное пространство по периметру после этого инцидента. Совершенно очевидно, что он будет передавать нам комплексы ПВО. Но вот такие, которые были уже зафрахтованы на самом «Айрис» и так далее. Но передача «Патриотов» — это нужно разрешение Америки. Готова ли Америка к этому? По-серьезному. Известно. Здесь поляками и немцами не обойдешься. Здесь американцы должны дать разрешение, это их продукция. Но, а тем более передать их на территорию Украины, наши их обслуживали, это большой вопрос. Итак, усиление, да, контроля воздушного пространства, передача патриотов в Украину, не знаю, пока, наверное, нет. Если да, то это будет огромный сюрприз и огромное подспорье нашей обороны с воздуха.
Ну вот смотри, поступила информация, что сегодня состоялся обмен 35 на 35 военнопленными. Как я понимаю, с украинской стороны этим ведает военная разведка. Этим
занимается. Военная разведка, общее руководство, глава офиса Андрей Ермак. Верхний контроль президент Украины.
Ну вот смотри, обмены идут. То есть вот этот горизонтальный уровень, он не останавливается. То есть здесь какая-то, есть вполне позитивная динамика. Или как?
Марк, даже в разгар борьбы не на жизнь, а на смерть коммунистического и национал-социалистического режима. Или переговоры об обмене за сына Сталина, например.
Ну, это... ну не только. Они там немножко меняли.
Гитлер не прекращал ни... Да, Гитлер не прекращал неофициальные консультации с Западом с 40-го года. Гесса мы все помним. Судьба его была печальна, но сам факт такой попытки у второго лица в Рейхе. Как бы, да. Ну и в Советском Союзе, с Советским Союзом было все не так однозначно. Есть версия вполне определенная. Люди, которые говорят, что переговоры на Шацких озерах, шли с июля по ноябрь 41-го года. Брест-2 обсуждался. Шацкие озера – это Беларусь. Наверное, да, на границе Украины и Белоруссии. Да, обсуждался неформально Брест-2. То есть Сталин предлагал реализовать прежнюю стратегию, отдать всю Украину и Беларусь. И на этом договориться с Гитлером, дискутировалось. Насколько этому было важно, какую роль он играл, не знаю, но я такие версии слышал. А те, кто принимал участие в переговорах, с их слов. А там была очень любопытная комбинация. Переговаривающихся одновременно охраняли, говорят, охраняли НКВД, гестапо и ну, украинские, отряды украинских националистов, как принимающая сторона, это же Запад Украины. Ну, то есть, они мне рассказывали. То есть, поэтому тут вопрос такой старый, вот эти дедушки, которым брать смысла нет уже никакого. Поэтому, может, это красивая легенда, не знаю, может быть, это правда. Но эта легенда лишний раз показывает, что даже такие жесткие люди, как украинские бойцы повстанческой армии, хотя ее тогда еще не было, чуть позже было создано, они допускают, морально допускают переговоры со злейшим врагом и между злейшими врагами и так далее. Потому что невозможно. Война – это комплексный социопроцесс. Все социопроцессы в цивилизации построены на коммуникации, кооперации в том или ином виде. Поэтому коммуникация будет даже между смертельными врагами. Была, есть и будет. Другое дело – для чего, на каком уровне и как. Все знают военные, что когда надо говорить с противником, посылают сюда разведчика. Вот разведчики работают. То есть, если даже на поле боя идет переговоры, там белый флаг, там, да, обменяться телами, еще что-то, идет сюда начальник разведки, честно договариваться с обеих сторон, командир разведроты и так далее. То есть, наша святая обязанность. Что касается военной безопасности Украины, например, Национальную гвардию, пограничников, все принимают в этом участие. Это комплексная работа сил обороны, хотя основная нагрузка, конечно, на ГУРе. И основная заслуга на ГУРе. Но СБУ тоже делает очень много, что всякое контрразведывательное обеспечение, контрразведывательная проверка – это тоже, конечно, служба безопасности. Все задействовано. Поэтому мы вынимали и будем вынимать наших людей. Это одна принципиальнейшая позиция. Никто никогда в Украине не успокоится, пока последнего, не то что пленного, военнопленного, пока последнего гражданина вывезенного, последнего ребенка вывезенного в Россию мы не держали. А там их вывезли десятки и сотни тысяч, по некоторым данным. Поэтому президент предлагал же недавно менять всех на всех. У него было такое предложение. Вот. Но российская сторона отказалась. Сразу видно, кто гуманен, да, и кто к чему стремится. Кто торговать заложниками, а кто спасать людей.
Нет, там заложники – это центральный вопрос. Потому что заложники – это ресурс. Его надо дороже расторговывать. Это просто так взять и обменять. Смысл.
Да, да. Ты это все должен помнить с первой
чеченской. О, да. Я уж, так сказать, по всем делам
знающие люди прошел говорят, это. Что, да, что торговать-то начала российская сторона федеральная. Головами, а потом уже подхватили там отдельно чепенцы с их стороны. Ну, то такое.
Ну, да. Ну, вот смотри, следующий вопрос касается, собственно говоря, о чем же вот сейчас... ОДКБ. Вот смотри, сейчас прямо проходит саммит ОДКБ в Армении. Причем даже они сами комментируют, он проходит тяжко. То есть, вплоть до того, что они комментируют, что не-не, мы надеемся, что Армения не выйдет из ДКБ, значит, несмотря на все претензии, тогда, причем это официальные заявления так звучат, показали, значит, протокольную съемку, ну, вот прям такая стоит просто с таким лицом, как будто вот, ну, вот прям вот неизвестно, что им приходится выдерживать. Ну, и Армения, так сказать, соответственно, несмотря на то, что принимает саммит, совершенно очевидно, что организация так медленно помирает. Вот. Путин, значит, признал, что в работе, это официальная информация, о организации договора о коллективной безопасности, ДКБ, есть проблема. Однако она помогает обеспечить защиту суверенитета стран-членов. Ну, я не знаю, как они, Армения, помогают обеспечить суверенитет, но Значит, и, соответственно, ряд заявлений, связанных с тем, что вот Лукашенко заявил, что судьба УДКБ зависит от успеха спецоперации РФ на Украине, и это не я сказал, это он сказал. Значит, ну, совершенно очевидно, сколько, если будет неуспех, то, естественно, никакой организации не останется. Вообще, как ты видишь этот анахронизм весь? Потому что, ну, не говоря уже об Армении, которая была оставлена помощью в 2020-м и в нынешнем году, не говоря уже о Казахстане, который... посмотрел на что, значит, какое опасение вызывает в январе, когда ОДКБ был приглашен, и после окрика Пекина они ретировались через неделю, там 10 дней, говорят, они пробовали, хотя меньше там не успевали приехать, сразу уехали. В связи с событиями в Казахстане в январе этого года, как будто в прошлой жизни было, да, вот ты же говоришь, в январе там
события. Да, ощущение, что 10 лет назад было.
Да? 10 лет назад, завтра, да, но тем не менее это
было... Завтра 9 месяцев.
Да, всего 9 месяцев. Ну вот... И, соответственно, так сказать, ОДКБ вообще никакой роли не сыграл в войне в Украине. Вообще никакой, потому что, ну, во-первых, они все отказались поддерживать Москву, а Москва об этом обращалась, просила и военная помощь, и даже участие. Но ничем не кончилось, да. Соответственно, много разговоров было о том, что покинут ОДКБ как организацию и Армения, возможно, и Казахстан, и так далее. Но вот, вот они зачем-то это все собирают, вот. На твой взгляд, для чего это вообще надо, и Путину зачем это надо, и так далее?
Ну, это социальная инерция. Они собирают, потому что организация существует и должна собираться периодически. Возможно, он пытается какие-то бонусы получить. Серый рынок, там, поставки вооружений, техники и так далее. Политические декларации, создать видимость поддержки, потому что отворачиваются все, даже самые надежные, даже Индия и Китай, даже Иран уже под большим вопросом. А, вот, ну, хоть и ДКБ тогда. Но тут же все понятно. Вот если дворовые ребята, 10-летние пацаны, собирают компанию и говорят, пойдем на стадион, и дважды не пошли, то эта компания больше не соберется. Ну, теперь мы имеем межгосударственный союз, задачи которого было, это что называли, славянская НАТО, или там, СНГовская НАТО, задачи, которые защищали суверенитет своих членов. Армению дважды кинул кто? Не просто организация не оказала помощь, их кинул главный заводила, Российская Федерация, подставили интригу с Азербайджаном и Турцией насчет пробития там, этих транспортных коридоров и так далее, инспирируя переворот, пытаясь сместить закон, дважды законно избранного лидера Пашиняна. Потому что сначала его выбрали там, на волне протеста, потом после войны он провел парламентские выборы, и вот снова дали ему полномочия его партии. Они пытаются его сместить. Ну какой дурак поверит в эту организацию? Ну, слушай, вот у тебя есть заводила, этот же заводила тебя демонстративно продает, сговаривается со своими злейшими врагами, хотя в уставе организации написано, что она создана для защиты от этих злейших врагов. Она не имеет ни перспективы, ни содержания, ничего. По инерции, да, она едет. Так и СНГ работает по инерции. А где тут СНГ, простите?
Ну да, где тут СНГ.
Как организация, да, да, как бы и так далее. Поэтому он лишен содержания, лишен перспектив. Рано или поздно он распадется. Ну, ты закрыли же в Москве какое-то там общество, которое Герхард Шрёдер возглавлял, по-моему,
да, что такое
сегодня. Констатировали из-за антигуманной политики Запада, организация не имеет смысла, она тоже там была какая-то дружба России и Европы и так далее, и так далее. Лишена смысла. Вот она тихонечко, лавочка закрылась. И он теперь без работы. Но так будет закрыта эта лавочка. Либо
она пройдется абсолютно нормально с ней. Да-да-да. Помню излет уже в самом конце. Это уже конец 80-х, начало 90-х, излет советских организаций, вот, Восточного блока, да. Варшавского договора, СЭФ, да, да. И так далее. Вот они помирали приблизительно
СЭФ, похожим образом. СЭФ, там множество было всяких.
Да, да, да. То есть и СЭФ был, да. Совет экономического взаимодействия. То есть они помирали очень мучительно с точки зрения недолго, а вот как бы им нечем уже больше было заниматься. То есть какая-то часть уже бывших социалистических стран, естественно, Восточной Европы, там, Центральной Европы, они уже двигались в полурыночном режиме. Да, ну, понятно, там в 89-м году основные революции произошли. Кто-то там уже оставался там до конца, уже подписывали ликвидационные бумаги. Но, в принципе, все что-то изображалось, какие-то вот прошло совещание, по советскому телевидению, значит, показывают. То, значит, Горбачев там что-то такое и так далее. А вот приблизительно так же где-то. Вот, где-то я ловлю себя на ощущение, что мы присутствуем при схожем
процессе. Понимаешь, ОДКБ находится в ситуации, когда даже всепланетное добровольное общество покорения Марса прекращает свою работу не за имение, не неимением средств и интересов участников, а за неимением Марса. Российская Федерация лишила их цели. Марса нет, понимаешь, да некуда лететь.
Ну да, да.
Вот и все. Тут как бы, ну, можно, как говорил Марк Твен, опустим завесу жалости над концом этой сцены.
приблизительно так, да. Ну вот смотри, такой внутренний вопрос, но не безинтересный. Я думаю, что его стоит обсудить человеку, такому, как ты, расположенному к онтологическим всяким вещам. Проверки в Киево-Печерской лавре связаны с имеющимися службами безопасности Украины, СБУ, подозрениями, что в Украинской православной церкви по цену, естественно, Московского патриархата, могут быть люди, работавшие на Россию, заявил секретарь СНБО Украины Данилов. Ну и плюс зарегистрированы, я так понял, в Верховной Раде Украины соответствующее обращение, ну, как бы проект фактического роспуска, я так понимаю, у ПЦМП. Mm-hmm. Что-то в этом режиме, что-то в этом роде. Вообще, как ты думаешь, как это расценивать? Вообще, какая перспектива, что вот это религиозное объединение, в общем, исчезнет и останется?
Ну, мне то, что оно не имеет перспективы в Украине, это очевидно. Mm-hmm. Исчезнет прямо завтра, сложно сказать, потому что это большое количество верующих, большое количество приходов, большое количество влияния и так далее. Дело в том, что, ну, и вопрос болезненный, вопрос веры, ну,
болезненный.
Да, крайне болезненный. Здесь мы вынуждены действовать по принципу «не навреди». То есть национальные интересы должны быть защищены, но и навредить, в том числе чувствам верующих, это не лучшее сейчас решение. Поэтому мы будем действовать аккуратно, как действуют сильные, но демократические страны. В Украине не наказывают за взгляды, наказывают только за действия. Действия должны быть доказаны. А напоминаю, что даже знать еще не означает доказать. Правда, спецслужбы могут действовать разными способами, предупреждая преступления, скажем так. Но тем не менее, это не так все просто. Так вот, разведывательная проверка проведена, потому что по сигналам. Даже то, что официально публиковали, видно, что там было, ну, например, средство неизвестного происхождения. Там были граждане России. Там около 60 лиц было, среди монахов, понятно. Там, значит, там были проведены опросы около 60 лиц, в том числе с использованием полиграфа. То есть это... То, что называется системные мероприятия. К чему они приведут, посмотрим. Те, кто вносят такие законы на голосование, я не знаю, кто инициатор, по-моему, Алексей Гончаренко или еще кто-то. Понятно, что они хотят. Возможно. Даже если подумаем самым лучшим способом, они, а Алексей стоит того, чтобы думать хорошо, как, впрочем, любому человеку нужно думать хорошо. Даже если это не попытка поймать хайп, а просто попытка быть актуальным и решить вопрос на фоне гребня молнии, на фоне этого сына, все немного сложнее. По разным оценкам, это миллионы людей. Это сложная процедура, и здесь нужно действовать по принципу «не навреди». То, что перспективы они не имеют, то, что все, что с приставкой «московский патриархат» перспективы Украины не имеет, это однозначно. Но это лишение перспективы, размывание.
Так. У нас Алексей немного повис. Я надеюсь, что сейчас мы восстановим связь. Вы сами понимаете, уважаемые зрители, что Алексей Арестович находится в местах, где с интернетом непросто. После всех обстрелов и всего остального мы вот так проводим эфиры. Напоминает первые дни войны, тоже знаете, не все было хорошо со звуком, не все хорошо было с картинкой. Сильно нас за это ругали. Пока я напомню, что мы 32 минуты в эфире, 261 тысяча нас смотрит человек, и 86 тысяч поставили лайки. Сегодня существенно снизилось количество зрителей, но это очевидно в связи с ракетным обстрелом территории Украины и выведением и вышек вот сотовых, и интернет плохо обеспечен провайдерами, ну и, конечно, с электричеством сложности. Так что у Алексея могут быть эти проблемы. Поэтому я прошу всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Так, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф обязательно. И на канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео. По имени Алексей Арестович, подписывайтесь и на его канал тоже. Но вот сейчас мы пытаемся дозвониться до Алексея, возможно, у него упал интернет, и поэтому есть сложности со связью. Алексей!
Да, снова есть
мы, да? Все, Алексей с нами, так что мы продолжим.
А что, меня оборвали?
Мы оборвали на теме того, что все, что связано с церковью УПЦМП,
да, Московской патриархатом, перспективы в Украине не имеет.
Не имеет.
Не имеет. Другое время исторически не имеет. Другой вопрос, сколько это займет и как поступать. Поломать об колено? Ну, миллионы людей, плюс демократический характер страны, который не наказывает за взгляды, только за поступки, кто должен быть доказан. То есть мы не будем отказываться ради ликвидации ОПЦНП, а отказываться от характера нашего государства, способа нашей жизни, поведения и так далее. Размываться это может долго. Будет. Размываться оно будет под давлением общества, под действиями государства совместно, под действиями других церквей. Размываться оно будет некоторое время, то есть постепенно лишаться перспективы.
Ну, экономические изменения же влияют.
Экономические изменения, да. Томас, да. Ничи, и так далее. Я не думаю, что следует ломать об колено, тем более, что среди них, как среди любых верующих и священников, есть абсолютно кристально честные люди, которые за Украину. Там был бунт, там был собор соответствующий. Осудили. Напоминаю, что глава церкви Ануфрий осудил вторжение еще в день, когда было в 7 утра со дня вторжения, когда не было понятно, они спросят ли с него, это очень строго через несколько часов, это осуждение. Ну, потому что ожидали, что Киев возьмут. И там свой очень сложный процесс. Безусловно, там есть прямая агентура. Задача ее вычислить, это задача службы безопасности Украины. Прямая обязанность. Она этим занимается совместно с другими правоохранительными органами. Ну, огульно писать людей в предатели только потому, что, например, есть семейная традиция ходить в эту церковь, и третье поколение в этом выросло, я бы не стал. Множество украинцев, которые являются прихожанами Московского патриархата, воюют сейчас с оружием в руках за Украину, помогают, волонтерят и так далее. Поэтому здесь, несмотря на все, на травму войны, несмотря на все эмоции, несмотря на глубокую ненависть, которая столетиями копилась, эмоциональная травма, спешить не надо. Нужно аккуратно и точно провести, как это, всем сестрам дать по серьгам. Кто предатель, кто работает на российские спецслужбы, если доказано, то наказание по закону. Кто честный человек, он должен сам постепенно понять, что после войны, брутальной войны с Россией, которая представляла цепь военных преступлений, представляет собой все, что с приставкой московская, не имеет перспективы. И нужно принимать решение, например, становиться независимой церковью. Ведь почти приняли это такое решение на предыдущем.
Да.
Вот, ну, наша задача их не презирать, их помочь, как бы не отталкивать, а наоборот делать своими. Угу. Здесь тоже стратегия, в том числе общественная. Кроме государства существует общество. Я напоминаю, что украинцы, про сложность в том, что украинцы нация контрразведчиков. Контрразведчики ищут врагов среди друзей. Разведчики ищут друзей среди врагов. Поэтому у нас все на подозрении, а особенно те, у кого приставка московская. Вот, поэтому, вот, поэтому ты шпион, ты в курсе, да, у нас. Я шпион, мы вдвоем шпионим.
Ну, я вообще...
Размываем, просто, да,
все украинцы, шпионы, да.
Поэтому это непросто в этой ситуации, но государство, в отличие от общества, не может позволить себе руководствоваться эмоциями. Это в Фейсбуке можно написать что-то, передать свой эмоциональный опыт травмы там, да, и так далее. Там, да, поймать на этом лайк или просто искренне поделиться без, там, и так далее. И получить сочувствие таких людей, которые переживают то же самое. Государство должно... У него другие заботы. Ему нужно поделиться не эмоциональным травматическим опытом, а войну выиграть и защитить своих граждан, в том числе в социальном смысле. А прихожане Московского патриархата в Украине точно такие же граждане Украины, с точно такими же правами, как и все остальные. Поэтому их права будут защищены. А шпион, он и есть шпион. Шпион должен сидеть в тюрьме. Он и сядет туда. Да. Грязь, он, да. Грязь, они никак...
Вот смотри, еще тема такая, вот, может, по ходу у тебя есть понимание, с атомной энергетикой в Украине сейчас она, значительная часть станции отключена. Да, и атомные станции, дабы избежать каких-то аварийных ситуаций, там же есть еще и элемент электроснабжения, управление станциями. Я так понимаю, вот везде пишут, что что-то отключено и так далее. Здесь насколько велика угроза, тем более, что вот, кстати сказать, опять посещают представители МАГАТЭ, вот, и Запорожская АЭС, опять в фокусе внимания. Вообще, в связи с этими критическими обстрелами, а критическая инфраструктура обстрелами России. Вообще, какова возрастающая угроза аварийности на этих электростанциях?
Ну, я не профессионал.
Мы не специалист, но в принципе.
Тем более, что у нас есть блестящие профессионалы в этой области, которые дают соответствующие комментарии. Вот Виктор Куртин, например, блестяще знает тему. Но здесь нужно понимать, и не только он, нужно понимать следующее, что Владимир Литвиненко, насколько я помню, я хотел бы сказать следующее, что даже не профессионал, понятно, что если чайник то включает, то выключает, то рано или поздно может перегореть, да, постоянно делать. Наши атомные станции эксплуатируются в совершенно ненормальном режиме, потому что скачки от ударов.
Ну, конечно.
Это загасим котлы, разводим котлы, гасим котлы, разводим котлы. Все это повышает риски. Риски в стране, которая так пережила Чернобыль и которая находится в непосредственной близости к Европе. И мы помним высказывания американских сенаторов, как республиканцев, так и демократов, которые звучали так. Ядерное заражение, радиоактивное заражение Европы – это удар по НАТО. И иначе мы его понимать не будем. Я хотел бы напомнить слова тем, кто так упражняется с нашими атомными станциями.
Ну да. Не, ну посмотрим, как будет развиваться ситуация. Действительно, вопрос очень острый. Их предупреждали о том, что любые игрища с Запорожской АЭС, энергореакторами, они боком выйдут. Ну, посмотрим. Действительно, удары по критической инфраструктуре создают ли угрозу?
По Запорожской бьют непосредственно.
Да.
А страдают же другие станции. Воинская, ну, Минская.
Не, ну, Южного... слушай, да, они все их ракеты могут случайно прилететь и куда-то
еще. Да и сама Чернобыльская. Так подождите, они же бьют по распределяющим сетям, в том числе атомных станций. Это понятно, что они непосредственно близость к атомной станции, но тем не менее они вынуждены останавливаться, потом заводиться. Это все рискованные процессы. Процессы, сильно увеличивающие риски. Ну вот как бы мир должен дать оценку.
Последний на сегодня вопрос. Почти 40 минут мы с тобой в эфире. Тут показали фотографию в Ялте Медведчука. Ну, что-то жрет такой, наклонился над тарелкой, баба его рядом. Значит, разные слухи ходят, что он там в Крыму делает. Это его же тут, он же, ты же говоришь, он все рассказал. Его все, он все рассказал, все. Ну, да, все рассказал. Его сослали, говорят, его поручили что-то. Или, так сказать, ну, что там.
По некоторым данным, он там должен ковать некоторую армию Юго-Востока, возглавить ее.
А он в состоянии вообще что-то возглавить, ну, вообще что-то ковать?
Предыдущие 5 миллиардов он стоил. Ну, как бы, да, посмотрим, как он, что он будет делать сейчас. Безусловно, каких-то добровольцев он найдет. Где-то как-то его там присобачат, наверное, человек 300. Плюс-минус. И даже будет какая-то маленькая армия Медведчука. Потому что, я так понимаю, сказали ему очень просто. Путину сказали, кум твой, это, конечно, кум, но посмотри, мы там паримся, собираем людей, гибнут, там с тюрем вынимаем, а этот что? Ну, обменяли его, он нас всех сдал, что дальше? Пусть старается, потом пошел стараться.
Так а что старается, в любую минуту там выложат его показания, какие-нибудь видеоматериалы?
Не, ну, он скажет, что я под давлением, там, туда-сюда.
Под давлением? Ну, а ты, он же должен быть крепачок.
Крепачок. В страшном СБУ. Не, ну там же ж палачи, вы же знаете, там же фашисты, фашисты, нацисты, да.
Так. Нацисты, иголки. Он просил даже добавки, наверное, не бы. Ну, то есть, как бы ты считаешь, что они его не списали, то есть он не списанный еще, или что? Вот куда ну, его?
Если свободно ходит по улицам, да, да еще в Крыму, значит, еще не списали. В России списывают одним способом, ты же знаешь.
Ну, конечно, кувалдой.
Ну все. Поэтому тут так просто отпетлять это не получится.
Нет, ну нас много смотрят. Поэтому я хочу, чтобы ты сказал им, чтобы он ушел в утиль.
Обломив все. Ну, Медведчук как организатор себя показал. У него выделялись огромные деньги. Огромные. А семья являлась держателем процентов акций там, каких-то нефтяных компаний. Представляете, сколько это денег? И он потратил на капитал. Он держатель был трубы, полученные как бы при предыдущей каденции одного из наших президентов. Вот, у него фактически монополировал рынок сжиженного газа, который в Тангеле заправляли, там монополию получил. У него было огромное количество денег, ну и рейтинг его партии и всех политических образований, которые он создавал, никогда не превышал 0,0-15%. Таланты его ясны. Сейчас посмотрим, какую армию создаст. Сколько там будет, да, бойцов? 15, 20, 300. Какой они будут боеспособности, под какими знаменами и лозунгами он их поведет в бой. Это очень интересно, я с удовольствием посмотрю.
Да, интересно. Ну, в любом случае, мы ему посылаем, что называется, привет. Лучше бы ему, конечно, слезть на пенсию, на персональную. В противном случае, как бы, не равен час, и в Ялте его накроют. Так что, так сказать, прилетит что-нибудь. Так что не слушается он. Надо. Второй раз его надо завести под СБУ, под допросы опять туда.
Понимаешь? Так жизнь, она
сериал.
Жизнь же такая штука, всякое может случиться.
Ну что же, 43 минуты мы в эфире. Действительно, сегодня немножко так плавает связь. Вроде ничего, но действительно народу вынуждены меньше смотрят. Нас там 260 тысяч.
И ну, у нас интернета нет. Тысяч
поставили. Да, интернета нет, мы понимаем. Но именно поэтому у нас просьба, пожалуйста, все зрители, которые дотянулись до эфира или будут смотреть по его окончанию, пожалуйста, ссылки максимально размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Сделать так, чтобы как можно больше, особенно в Украине, людей, которые, ну вот, под этими ракетными обстрелами, посмотрели этот эфир, когда появится такая возможность, когда появится интернет. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По ссылке по имени Алексей Арестович заходите, подписывайтесь там. Ну что, мы до завтра. Завтра уже все нормально?
Да, завтра все по плану.
Все, слава богу. Значит, тогда завтра всех зовем снова. И все, что не обсудили сегодня, обсудим завтра. Всем пока.